Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Мария Меркулова, Алексей Тимофеев в студии. Обозреватель, Маш, привет.
Привет, Леша.
Сегодня мы вместе с вами отмечаем Всемирный день архитектуры. Ну и понятно, что даже если ты не разбираешься в архитектуре и не интересуешься, то архитектура все равно интересуется тобой.
Само собой. От нее никуда не денешься.
От нее совершенно верно, никуда не денешься. И знаешь, в этом контексте... О чем я вот подумал, что, ну, в каком-то смысле несчастность людей может быть обусловлена вот этими типовыми строениями.
Конечно,
ну,
то есть ты, может.
Ты вырастаешь в одних и тех же квартирах, выходишь на улицу, там одни и те же дома. И
еще
ты...
цветовая палитра.
Цветовая
вот это
палитра,
меня прям вот вообще
верно.
Душит, особенно
рядность,
в серые вот эти вот времена года, когда вот это серое небо. Серая земля, серый снег, серые дома. Это кошмар просто.
Ну, представляешь,
такая
и вот так вот из года, изо дня в день,
ужасно,
из года в год, из десятилетия в десятилетие. Все живут в одном и том же месте.
Окружении,
самом...
да, получается.
Да.
Если еще не меняется вот этот пейзаж совершенно, если человек еще и не переезжает никуда, даже район не меняет, так-то хоть как-то дорожки в другую сторону, какие-то даже в мелочах это имеет значение.
Но а даже если ты переехал, мы же помним, мы «Ирония судьбы» или «С легким паром», да, и все равно попал в ту же серь, ну, в смысле, серые дома, погода и так далее. Историк архитектуры, заведующий кафедрой истории русского искусства РГГУ, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института теории истории архитектуры и градостроительства Илья Печенкин с нами на прямой связи. Илья Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Рад вас приветствовать.
Взаимно. Слушайте, ну и как же так человечество, ну, не догадалось разнообразить свое жизненное пространство, а наоборот целенаправленно шло к унификации, стандартизации и единым типовым пятиэтажкам, девятиэтажкам и так далее?
Ну, человечество, конечно, прошло большой путь в течение своей истории, да, к... приближаясь к этой стандартизации. И, конечно, в начале 20 века именно эта стандартизация и унификация воспринимались как благо. Мы можем с вами обратиться к началу прошлого века, к риторике критиков, тех, кто писал об архитектуре. Они, в общем-то, ратовали за то, чтобы внести некое единообразие. Был такой... замечательный критик, он вообще был архитектор по образованию, но в основном писал об архитектуре, Георгий Крескентьевич Лукомский. Так вот, он возмущался в 1910-х годах, еще до революции, он возмущался тем, что перед разными домами по-разному устроено ограждение и мощение улицы. То есть каждый домовладелец своевольничает и устраивает это все на свой лад. Он полагал, что должно быть все едино. То есть некая такая идея идеального города, который скроен по единому шаблону. Она очень привлекала людей как раз в начале прошлого века, когда еще никаких пятиэтажек, никаких панельных вот этих стандартных коробочек, о которых мы с вами сегодня говорим, не было. Ну, причины здесь, конечно, экономические, причины здесь состоят еще и в том, что нужно было обеспечивать жилплощадью как можно большее количество людей. Корни здесь лежат в урбанизации, то есть когда сельское население еще в XIX веке хлынуло в города, и их надо было каким-то образом расселять, и была жилищная проблема, которая очень остро стояла.
А вот ответьте, пожалуйста, такой... вот мы заговорили об экономике. Экономические причины понятны. Действительно, города там расширялись, сельское население по-прежнему, так сказать, съезжается в города и так далее. Но вот смотрите, мы же видим пример Петербурга, когда фасады домов отличаются. А почему, собственно, вот, ну, не пошли по этому пути? Ну, хорошо, пусть будут эти там 33 квадратных метра.
Наличнички разные.
А рубашечки те самые, да, пусть будут разные у всех. Почему отказались
слишком
от этого?
Много...
Дорого или что? Или...
Ну, разумеется, это и дорого, это и хлопотно в производстве. Вот Петербург вообще замечательный пример, потому что этот город появился на заре, так сказать, модерной истории в России, на заре нового времени, и он начинался как раз с типового строительства фактически. То есть там использовались образцовый проект еще при Петре Первом. То есть один проект, по которому многократно возводятся дома. Вот это типовое строительство, оно началось вместе с Петербургом в России в самом начале 18 столетия. Туда уходят корни. Конечно, мы с вами можем в середине 20 века видеть вот этот момент перехода, довольно сложный и болезненный, от проектирования дома как некого архитектурного факта, да, такого художественного, наделенного какими-то художественными достоинствами и деталями, соответственно, на фасаде, к вот тому, что мы часто называем безликими коробками, многоэтажками панельными и прочее. Потому что панели ведь они не сразу стали такими безликими и простыми. Их тоже пытались каким-то образом декорировать, их тоже пытались там отливать из железобетона, да, начали на домостроительных комбинатах, но, тем не менее, с какими-то историческими деталями. Но от этого отказались как раз по экономическим причинам, потому что производственники предъявили свои требования к архитекторам, и архитекторы сдались. Архитекторы капитулировали под натиском как раз строителей, которые руководствовались в первую очередь соображениями экономии, ресурсов, вот это вот все. Да, то есть не художественные соображения, а сугубо утилитарные,
а
да,
может
они
восторжествовали. А может быть, есть, Илья Евгеньевич, какой-нибудь пример, который приходит вам в голову, например, какого-то градостроительства, где найден тот самый прекрасный баланс между унификацией, чтобы всем было и удобством, и при этом, то есть, внешней вот такой вот небезликостью, необезличенностью, а чтобы все-таки имел свой характер, свой стиль, и это не было вот одинаково уныло и вообще тоска непроглядная.
Да, спасибо за вопрос. Но, понимаете, как только возникает какой-то момент индивидуальности в проекте, то мы здесь уже не можем говорить о типовом строительстве. То есть можно сочетать несколько типовых, скажем, тех же проектов, да, разрабатываются разные типы зданий, и вот если их аранжировать вместе в рамках, скажем, одного района или квартала, или, не знаю, города небольшого, то здесь возникает вот та самая интрига, да, возникает то разнообразие. Но если, опять-таки, сравнивать это с простым производством панельных стандартных многоэтажек, то я думаю, что все-таки здесь будут издержки. Здесь должна быть какая-то добрая воля со стороны застройщика, должна быть какая-то добрая воля со стороны того, кто оплачивает, в общем, этот праздник, да, и он должен идти на эти издержки сознательно. Полагаю, что все-таки главное не просто продать жилплощадь, а еще и неким образом организовать это пространство, организовать эту среду, то есть чтобы она была
совершенно верно.
Приятно.
Это же поразительная вещь. То есть получается, что ну вот современная, не вся, безусловно, я не хочу сейчас обобщать, но современное там градостроительство, не знаю, домовозведение, не архитектура, да, а базируется вокруг неких квадратных метров, забывая, что это все для человека. У Достоевского была прекрасная фиксация по поводу жилищных условий, и мы помним, где жил Раскольников, и как это на него повлияло, да? Слушайте, а есть ли какие-то исследования, как, собственно, вот этот быт, в самом, ну, вот в строительный быт и так далее, влияет на психику человека? Насколько эта проблема волнует современных архитекторов? И уж простите, что, да, и простите, что все в одну кучу, у нас просто 3 минуты остается, чтобы вложиться. Где будет жить человек будущего? Пожалуйста, Илья Евгеньевич.
Ну, относительно вашего последнего вопроса, как бы прогноза бывает 2, да, пессимистический и оптимистический. Ну, оптимистический – это такое из разряда, конечно, наших пожеланий, да, это даже не прогноз. Хотелось бы, конечно, чтобы человек жил в архитектуре, хотелось бы, чтобы человек жил в таких условиях, которые бы формировали его, помогали ему формироваться как личности, да, как индивидуальности и так далее. Вопрос, кто в этом заинтересован? Да, застройщик, очевидно, не очень в этом заинтересован. Архитекторы... Да.
Самовыражайся разные... внутри, пожалуйста.
Да, да, да. Архитекторы тоже люди разные, да, и отнюдь не все имеют такие амбиции, творить какую-то архитектуру, тем более спорить при этом с девелопером. Но относительно исследований, безусловно, такие исследования проводятся, их очень много, и такая наука, как урбанистика, она сейчас уже очень сильно развита, и есть там, ну, такие хрестоматийные работы Джейн Джейкобс, например, это классика вообще 20 века, которая исследовала американский материал, разумеется, близкий ей. Ну и в отечестве нашем, в общем, тоже присутствуют такие ученые, которые этим занимаются. Но дело в том, что академическая сфера, она отдельно у нас существует, а практика отдельно, да, то есть и контакт между теоретиками и исследователями, например, той самой среды и теми, кто реально эту среду создает, ну, на мой взгляд, он пока еще не выстраивается. То есть нет какой-то рабочей такой атмосферы в этих отношениях. Есть пока осторожное присматривание друг к другу, но все в большей степени игнорирование друг друга.
Да, хочется поднять произведение архитектурного искусства «Граненый стакан» за то, чтобы этот диалог был найден. Спасибо большое, историк архитектуры, завкафедра истории русского искусства РГГУ, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института теории истории архитектуры и градостроительства Илья Печенкин был с нами на прямой связи.